синагога горит сильно. Хлам горит.
Вооруженное нападение в Дагестане.
И следы ведут в сторону украинской СБУ и их кураторов из числа стран НАТО.
Первые реакции и первые версии российских властей.
Поэтому я дал поручение на изучение личных дел и на ревизию личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности.
В самом Дагестане ищут среди своих. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Второе за 3 месяца нападение вооруженных людей в России. Третье, если считать нападение в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону. Атакованы синагога, церкви и пост ДПС в Дагестане. Более 20 погибших по официальным данным на этот момент. Большинство из них полицейские. В Дербенте несут цветы к памятнику дружбе 3 религий. Фигурам имама, раввина и священника, сидящих за чайным столиком. Его открыли 5 лет назад. Прототип скульптурного священника, протоиерей местной церкви Николай Котельников, погибший в результате нападения. Многие обратили внимание на трагический символизм в этой истории. Есть и еще один момент. Вот издание ТАСС цитирует депутата Госдумы от Дагестана Абдулхакима Гаджиева. Тот весьма оперативно находит след Украины и, цитирую, их кураторов из числа стран НАТО. Это, уполномочен заявить ТАСС, Гаджиев написал в телеграм-канале. Уже и другие медиа цитируют ТАСС, которая цитировала Гаджиева. Правда, вот явно не того. Ссылка ведет на телеграм-канал независимого журналиста, редактора дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который 5 лет как арестован по обвинению в участии в деятельности террористических организаций. И как раз в своей последней публикации рассказывала о таких бытовых мелочах жизни в следственном изоляторе. Его дело сфабриковано, считают правозащитники центра «Мемориал», и они считают Гаджиева политзаключенным. А вот истинный источник той самой цитаты депутата Гаджиева про Украину и НАТО – это эфир гостелеканала «Россия-24».
Со дня начала СВО на Дагестан оказывается давление извне. Предпринимаются неоднократные попытки дестабилизации, и следы ведут в сторону украинской СБУ и их кураторов из числа стран НАТО. Созданы телеграм-каналы, которые пытаются сеять панику, распространяют дезинформацию. Администраторы этих каналов находятся в федеральном, даже международном розыске. Спокойно находятся прибежище на Украине и при близлежащих странах, входящих в блок НАТО. Они хорошо финансируются, занимаются вербовкой наших граждан.
Доказательств никаких. Обоснований минимум, но им все известно. Пока независимый журналист 5 лет как арестован в ожидании приговора, в Рутюбе республиканской государственной вещательной компании «Дагестан» до нападений в Махачкале-Дербенте как минимум каждый третий сюжет так или иначе касается участников российского вторжения в Украину. Ну и заодно давайте отметим, что пара десятков просмотров в Рутюбе республиканского телевидения – это вот такой вот наглядный результат обещанного импортозамещения. А буквально за 5 дней до вооруженных нападений республиканские власти отчитались об успешном предотвращении терактов в республике.
Заседание прошло под руководством заместителя директора ФСБ России, заместителя председателя антитеррористического комитета Игоря Сироткина, а также главы республики Сергея Меликова. Выступающие отметили важность укрепления систем безопасности в связи с ежегодно увеличивающимся турпотоком в Дагестан.
О том, что происходило в Дагестане и кого подозревают в нападении, в нашем сюжете.
В Дербенте и Махачкале вооруженные люди напали на 2 православные церкви, 2 синагоги и пост ДПС. Церковь и синагога сгорели.
Синагога горит сильно. Хлам горит.
Еще одна перестрелка произошла спустя несколько часов в селе Сергокала в 80 километрах от Дербента. После нападения боевиков на всей территории Дагестана ввели режим контртеррористической операции. Во время перестрелки центр Дербента обесточили. Следственный комитет заявил, что ночью 24 июня были убиты 5 нападавших. 2 в Дербенте и 3 в Махачкале. Их пособников разыскивают. Среди нападавших – сын главы Сергукалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман Омаров. После нападения главу Сергукалинского района задержали, исключили из «Единой России» и уволили с должности.
Есть поговорка, что сын за отца не отвечает, да? Ну, тоже спорная поговорка, но нет тезиса, что отец не отвечает за детей. Мы ответственны за тех, кого мы воспитываем. И те, кого мы воспитываем, они должны строго следовать тем канонам воспитательным, которые мы в них заложили. Он, как глава муниципального образования, как член партии «Единая Россия», как руководитель высокого уровня, уже не первый срок пребывающий на должности главы муниципалитета, в обязанности которого входит заботиться о всем населении района, не уделил внимания, упустил детей, причем упустил настолько, что они стали убийцами.
Дагестанские паблики утверждают, что среди убитых боевиков 28-летний бывший боец смешанных единоборств Гаджимурат Кагиров, воспитанник школы Абдулманапа Нурмагомедова, отца спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Агентство выяснило, что Кагиров и его отец работали в дагестанской энергосбытовой компании, где в апреле прошли массовые задержания по делу о мошенничестве. Четвертый нападавший – Али Закарегаев, бывший председатель районного отделения партии «Справедливая Россия за правду». Его посмертно исключили из партии.
Поэтому я дал поручение на изучение личного дела, на ревизию личных дел всех, кто сегодня занимает руководящие должности в Дагестане, в том числе Заура Севовича и по депутатам Народного собрания. Мы это будем делать несколько этапов, но то, что произошло у нас в воскресенье, не вяжется ни с какими другими делами. Поэтому уж извините, если кто-то будет считать это нарушением некой депутатской этики, я всю ответственность за это нарушение беру на себя.
Тем не менее, Меликов связал теракты в регионе с войной в Украине.
Безусловно, мы понимаем, кто стоит за организацией этих террористических атак. Мы понимаем, какой цели организаторы пытались добиться. Безусловно, сегодня мы все с вами в очередной раз ощутили себя участниками тех событий, которые происходят во всем мире. Раньше, в большей степени, участниками этих событий были те, кто принимает участие в специальной военной операции, кто защищает нашу страну на рубежах линий боевого соприкосновения. Но мы должны понимать, что война приходит и в наш дом. Мы это ощущали и раньше, но сегодня непосредственно столкнулись с этой войной.
Источники ТАСС и РБК утверждают, что напавшие на Дербент и Махачкалу – сторонники международной исламистской террористической организации. Террористическая группировка «Исламское государство» в вилаяте Хорасан похвалила братьев с Кавказа за теракты в Дагестане. Американский институт изучения войны отмечает, что в заявлении вилаята Хорасан не говорится о причастности ячейки к теракту, а упоминание Кавказа наводит на мысль, что ответственность за нападение лежит на вилаяте Кавказ – отделение ИГИЛ на Северном Кавказе. В Дагестане объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин пока не комментировал случившееся. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин соболезнует пострадавшим.
Президент глубоко соболезнует. Соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших. Погибших в Дагестане. Всем будет оказана соответствующая помощь. Конечно же, оказывается помощь сейчас по линии служб здравоохранения всем тем, кто пострадал.
По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном приобретении оружия.
А вот бывшего главу Сергукалинского района Республики Дагестан Магомеда Омарова, которого упоминал наш корреспондент в сюжете, арестовали на 10 суток по делу о мелком хулиганстве. Его сына подозревают в нападениях в Дагестане, причем объявленный убитым другой сын главы муниципалитета Адиль Омаров не был среди пострадавших, ссылается издание «Инсайдер» на свои источники. Это пока единственная подобная информация. Словом, по-прежнему не хватает данных даже для понимания, кто непосредственно участвовал в нападении. Но поспешные выводы отдельными чиновниками оперативно вырисовываются. Господин Меликов отметил, что война приходит в наш дом, как бы слегка резонируя с той репликой депутата Госдумы от Дагестана, которого мы цитировали в начале нашей программы. И в связи с этим, уважаемые зрители, сегодня мы задаемся вопросом, кого, на ваш взгляд, обвинят в нападении в Дагестане, кто же будет виноват по версии российских властей, российских чиновников. Такой опрос мы запустили в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. И обсудим это в прямом эфире с политологом Русланом Айсиным и журналистом проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Майербеком Вачагаевым. Простите. Руслан, я сперва к вам обращусь, не в силу того, что допустил ошибку при вашем имени, а вот так как-то запланировано у меня было. У меня к вам, здравствуйте, такой вот... Хочется сказать, что тревожно-трагическое дежавю возникает. Вооруженное нападение людей. И практически тут же версия про Украину и кураторов НАТО. Потому что и тут как бы ключевое слово «практически», потому что явно было время у депутата Гаджиева подумать до утра и сформулировать какую-то версию или хотя бы вообще ее не формулировать никоим образом. Как это возможно? И на что здесь в принципе расчет? Тем более, что этому уже вторит и глава региона Меликов.
Ну, ключевое слово, наверное, здесь подумал и Гаджиев, да, несовместимые понятия, в общем-то, оксимарон. Если говорить более серьезно, то, конечно, они сейчас попытаются натянуть сову на глобус и обвинить во всем Украину. В общем-то, мы прекрасно понимаем, что это легче всего и наиболее политически целесообразно. А во-вторых, это демонстрация, во-первых, того, что вся управленческая схема, которая действует не только в Дагестане, но и на Северном Кавказе, у них не работает, что все вот эти вот московские назначенцы, в общем-то, являются людьми, которые все это время просто подавляют людей, занимаются коррупцией и прочими преступлениями. А то, что произошло конкретно, на мой взгляд, наводит на определенные размышления. Как только случаются какие-то проблемы у российских властей, тут же очень странным, но нужным образом происходят вот эти вот различные террористические атаки. Я напомню, что и в вашем репортаже это было, что за 4 дня до обсуждаемых событий в Махачкале прошло заседание Национального антитеррористического комитета, которое как раз было по теме антитеррора. И там, значит, итог был такой, что Дагестан абсолютно зачищен от террористического подполья, и вдруг оно случается. Ну и тот факт, что так или иначе люди, которые там участвовали, связаны, пусть и не непосредственно, но все-таки опосредованно с системой власти, тоже говорит о том, что след российских спецслужб здесь, скорее всего, не исключен.
Руслан, спасибо. И Майербек Вачагаев к нам тоже присоединяется. Майербек, здравствуйте.
Добрый день.
Хочется мне ваше внимание обратить, и не только ваше, наших зрителей тоже, вот на статус пострадавших. Люди явно не бедные. Как минимум один из них, по разным оценкам, по разным данным, сын чиновника, который, правда, заявлял, что конкретно с этими сыновьями он связь не поддерживает. Но, тем не менее, вот ожидаете ли вы клановую борьбу, может быть, в республике, особенно на фоне этих заявлений о ревизии чиновников и их родственников?
Странно, конечно, было слышать, что будут проверять всех чиновников. То есть они кого-то еще могут подозревать. То есть у них есть, по крайней мере, основания, наверное, подозревать, я не знаю. Но в данном случае, конечно же, Меликов пытается перехитрить всех, и в первую очередь Москву, что вот он якобы в курсе, вот он опережает события, но он, как сказал буквально минуту назад Руслан, несколько дней назад он рапортовал, что все отлично, и вдруг у него, его в царстве происходит такого рода масштабное нападение, которое, в общем-то, стало, ну, скажем, впервые за последние 10 лет такого рода, такого масштаба нападения не было. В 2014 году в Грозном, если вы помните, было нападение на полицию, в ходе которой было также убито несколько полицейских, нападавших, и были в том числе ранены прохожие. То есть это впервые за 10 лет. С момента, когда официально в России объявили, что контртеррористическая операция закончилась в Чечне в 2009 году, после того, как было решено, что на Северном Кавказе уже как таковой угрозы нет, они сталкиваются с событиями, которые они не хотели бы. Поэтому я с Русланом здесь чуть-чуть могу не согласиться в том плане, что я не считаю, что это спецоперация Федеральной службы безопасности. Я считаю, что всегда найдутся люди, которые захотят поднять это знамя Исламского государства. Это люди, которые сегодня представлены не какой-то структурированной какой-то организацией, хотя здесь мы видим, что их все-таки несколько человек, но чаще всего это все-таки одиночки, это маленькие группы из 2-3 человек, из 4 человек, там опыту Чечни, например, если мы вспомним. Но по-любому эти люди были, есть, и в ближайшее время, я думаю, что они всегда будут появляться в разных регионах, в том числе не только на Северном Кавказе. Другое дело, что для России, конечно, было бы удобно все это списать на Украину, на то, что это как-то связано с Киевом и так далее. Но здесь мы видим, что этот разнобой, который был и в Москве среди депутатов Государственной Думы, и в Дагестане, что они даже не подготовились. У них нет единого мнения. Один отрицает другого. То есть даже здесь мы видим, что они не смогли согласовать между собой и как-то предложить одну точку зрения, чтобы все другое население, в общем-то, придерживалось именно этой точки зрения. Здесь мы видим, что депутат Госдумы говорит одно, губернатор пророссийской захваченной, аннексированной территории говорит другое и так далее. И Меликов говорит третье и четвертое. То есть на основании всего этого я делаю вывод, что все-таки для них это была неожиданность, неприятная неожиданность. И я думаю, что надо не проверять каких-то чиновников, а надо больше работать именно с населением и понять, почему молодые люди, как вы сказали и отметили, не бедные. Это тоже заблуждение, что якобы на тропу войны выходят бедные и социальные, социальном отношении, скажем так, угнетённое население, часть населения. На самом деле нет. Последние 10-20 лет мы видим как раз-таки, что эти люди чаще всего даже имеют высшее образование, эти люди заняты спортом, эти люди пытаются заниматься бизнесом и так далее. То есть это не люди, которые нуждаются в копейке. Они выходят не ради рубля. Они говорят о идее. Вот надо понять и объяснить, в чем они не правы, почему эта идея, которая исключительно настроена на то, чтобы убивать людей, своих противников, а не слушать и не добиваться какого-то, скажем, среднего результата, то есть договориться, что да, вот это нехорошо, а это плохо, но давайте мы все-таки договоримся без кровопролития. Вот этого пока и власть не готова, и та сторона, которая можно обозначить как вновь появившееся подполье, в общем-то, я думаю, пока еще не готовы вести какого рода диалога в данной ситуации.
Марибек, спасибо. И как раз к Руслану я тоже хочу адресовать вопрос. Вот цитирую. «Как глава района мог руководить муниципалитетом, если не смог дать воспитание своим детям?» Заявил господин Меликов. Ну, какое-то вне правового поля совершенно заявление. Или это вот скорее такое желание создать видимость какой-то реакции? Особенно там, где, в принципе, особого сопротивления встретить не придется. Особенно на фоне ареста экс-главы одного из районов. Как вы думаете, что это такое? Что это происходит?
Ну, это эмоциональная реакция, подразумевающая, что власти, ставленники Москвы не в состоянии ничего сделать. То есть, с одной стороны, бороться с подпольем еще как-то понятно можно, но когда, как они считают, гидра проникла в святая святых, в систему власти, то вот как вот, как поступишь, да, и даже вот, как правильно сказал Майербек, если всех чиновников там шерстить, ну, чего ты там найдешь? У всех найдешь Кораны, ну, скорее всего, да, какие-то, значит, запрещенные видео, скорее всего, я более чем убежден, что и дагестанские чиновники тоже отслеживают и оппозиционные каналы, с удовольствием читают, и где-то даже на кухнях перешептываются, все это тоже есть. То есть они начнут копать под себя, ну, как в том известном анекдоте, главное не выйти на самих себя. И как ураборос начнет глотать собственный хвост. Это первое. Второе, ведь здесь проблема для них в чем? В том, что ситуация, вот эта вот хаотизация, которая происходит, они не знают, с какой стороны к ней подступиться, потому что давит, усиливает, закручивает гайки бесконечно. Но мы видим, что ответка постоянно как бы бьет по носу. Что делать дальше? Тут уже определенные горячие головы предложили вообще ввести военное положение и прямое правление из Москвы. Но оно уже по факту есть. И военное положение есть, потому что бесконечное объявление КТО – это и есть, по сути говоря, военное положение. И все равно как бы Дагестан не хочет мириться, все равно не хочет ложиться под диктат Москвы. Действительно, я тут согласен, что есть и всегда будут люди, которые не хотят мириться с тем, что происходит, просто под разными знаменами, под разными идеологическими, ну, скажем, формами, а они это выражают, да, ну, нужен какой-то лейбл, но опять здесь как бы нету официального подтверждения того, что эти люди выступали под знаменами запрещенной организации «Даиш». Это уже как бы там потом, как мы видели, и как в вашем репортаже стало известно, просто накручивают. Сейчас непонятно, потому что эти люди действовали, как я вижу, по определенной политической схеме. Ведь убивали-то они сотрудников полиции. Здесь я с этим соглашусь и поверю. А вот в поджоге церкви и синагоги у меня большое сомнение, что это исполняли именно эти ребята. Ну, крепкие ребята с автоматами, видно, бегают, убивают, расстреливают. Но чтобы эти крепкие ребята бегали с банками краски и разрисовывали церковь и синагогу, я в этом сомневаюсь. Я думаю, что здесь уже дело как раз и след спецслужб. Для чего? Чтобы придать вот именно такой зловещий, негативный характер этой акции, как бы кто к ней не относился. И, собственно говоря, вот изначально брос о том, что священнослужители сначала ему перерезали горло, это вот характерная деталь, да, связанная с ИГ, она потом была, правда, отметена, потому что как бы он был застрелен. Ну и, собственно говоря, смотрите, что происходит. Тут как бы она укладывается, вот Крокус, в события в ростовском СИЗО и Дагестан, и плюс ко всему все это вот так окормляет идея того, что надо запретить там никабы, хиджабы, значит, антимигрантская волна очень сильно идет. То есть они как-то вот очень синхронизированы, эти события. И, на мой взгляд, очень даже не случайно. Потому что Крокус конкретно был направлен против мигрантов таджиков. Ростовское дело, ростовское СИЗО. В общем-то, тут же Хедштейн заявил, а давайте, значит, громить так называемые зеленые зоны и исламские джематы в зонах. И сейчас конкретно эта акция даст как бы всход идеи того, что давайте запрещать какие-то исламские организации, исламских активистов на Кавказе и в Поволжье. Да? То есть, вот, на мой взгляд, вот, эти вот, вот эта вот трехчастность, она как-то вот укладывается в какую-то выстроенную схему.
Ну, заодно еще сегодня разговоры были про то, чтобы запретить никабы, и ряд чиновников высказывался по этому поводу. И на всякий случай проговорю, что только что вы, уважаемые зрители, услышали оценочное мнение политолога Руслана Айсина по этому поводу. И, Руслан, мне с вами немножко хотелось бы еще так увеличить масштаб, посмотреть немножко как раз-таки с федерального центра на всю эту ситуацию. Молчит Кремль, ну, только уста господина Пескова передают соболезнования якобы из первых уст, доподлинно мы не знаем. Пока что это все вот вынуждены мы вспоминать этот паттерн поведение российских властей после Крокуса. Здесь пока наблюдается та же самая история, та же самая пауза. Но ожидаете ли вы какой-либо дальнейшей реакции из Кремля и какой она будет? Схожей ли, как вы думаете?
Ну, она будет. Естественно, будут какие-то законодательные инициативы, будет опять-таки усиление, получается, масло-масляное, ну, как бы там ни было, силового присутствия на Кавказе и в целом в мусульманских республиках. Я еще и мусульманские республики в Поволжье, да, плюс ко всему в Казани сейчас тут будет проходить БРИКС. Соответственно, я думаю, что вот режим будет усиливать свою вот эту вот силовую составляющую так или иначе. И дальше будут объявлены внутренние враги. Внутренние враги, по сути говоря, это те мусульмане, которые не хотят следовать официальной линии Кремля. Официальная линия Кремля – это та линия, которую прописывает муфтият. Ну, дагестанский муфтият вот в этом очень преуспевает, как правило, да, в следовании курсу Владимира Путина. Ну, есть еще такой товарищ, как Талгат Тажуддин, который тоже поддерживает все, что власть не говорит, в том числе там войну против Украины и все остальное. А почему такое происходит? Да потому что, судя по всему, Москва чувствует скорый распад системы, и они подстраховываются тем самым, потому что мусульмане и представители различных нерусских народов являются организованной силой, которая, ну, вот в момент распада системы могут выступить, ну, какими-то застрельщиками, да, там, взять в руки власть или что-то подобное. Я считаю, что это вот дальний прицел. Почему власть так вяло реагирует и растеряна? Ну, собственно говоря, потому что есть общий коллапс системы. И потом все-таки надо понимать, что огромное количество спецслужб и кланов в этих спецслужбах, они же тоже между собой активно воюют. Да? И, в общем-то, это мы видели по примеру Крокуса, когда была озвучена одна версия, потом вторая, потом третья. Путин сказал, что там 15 террористов поймали. Потом выяснилось, что их сначала было 5 человек. То есть были какие-то заготовки, потом эти заготовки, видимо, не ложились в реальности. Они по ходу дела их начали исправлять. Но чтобы, наверное, такого не допустить, они сейчас держат паузу, выдерживают.
Руслан, большое спасибо. Вы знаете, 48% наших зрителей с вами солидарны. Они предполагают, что в нападении в Дагестане к нему очень даже сильно причастны спецслужбы. Естественно, чуть точнее мы сможем выяснить только на длинной дистанции. Очень много будет домыслов до разговоров об этой ситуации, как это и было после теракта в московском Крокус-Сити-Холле, в подмосковном, если быть точнее. И о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на